В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 23 декабря, и в ближайший час говорим о таком. Сохраняется ли обострение на Светлодарской дуге? Батальон «Донбасс» начинает блокаду неподконтрольных территорий.
Работаем по выявлению грузопотока. У нас уже есть данные, где это все происходит.
И сколько стоит новогодний стол в Киеве, Луганске и Донецке?
А вот с шампанским уже проблемы. Бутылка артемовского в донецких обжорах стоит 320 рублей или 120 гривен.
А в студии мы поговорим о том, как уживаются дети и военные на Донбассе. В студии режиссер театра «Переселенца» Георг Жино, а также пресс-секретарь и актриса театра «Переселенца» Анастасия Пугач. Также, друзья, сегодня проект «Донбасс Реалии» едет в Старобельск, откуда уехала Луганская областная библиотека. Сейчас в этой студии вы можете наблюдать только малая часть из тех книг, которые мы собрали. Всего мы собрали около 1000 книг. Завтра уже будем в Старобельске и передадим эти книги для детей и взрослых, чтобы они пользовались.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам, как обычно, расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Пророссийские боевики на Донбассе преуменьшают количество содержащихся в плену граждан Украины. Об этом по итогам скайп-встречи сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По ее словам, они не подтверждают наличие у себя 110 заложников, которых требует освободить СБУ и Минская группа, а говорят, что у них содержится вдвое меньше людей. Кроме того, во время скайп-встречи сторона боевиков требовала передачи им по меньшей мере 700 человек украинской стороной. В целом, по словам Геращенко, украинская сторона во время скайп-встречи не получила ответа на вопрос об освобождении пленников к рождественским праздникам. Не решен вопрос был и о скорейшем освобождении подростков. В то же время в группировке ЛНР по итогам встречи заявили, что Киев готов освобождать пленных не в рамках минских договоренностей. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военных погибли, трое ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 22 обстрела позиций украинских военных. В частности, сепаратисты сосредоточили огонь на Светлодарской дуге в Донецкой области, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському минулої доби противник провів ряд короткотривалих збройних провокацій на ділянці фронту Жовте, Кримське та у Попаснянському районі. Доба на Донецькому напрямку розпочалася з обстрілів ворогом Авдіївки. І найгарячіше на Світлодарській дузі. Маріупольський напрямок. Місця ворожих обстрілів поблизу Красногорівки, Старогнатівки та Водяного.
В группировке ДНР заявили об обстреле накануне вечером окрестности Ясиноватая. Сегодня утром боевики обвинили ВСУ в обстрелах районов вблизи Дебальцево. Всего, по данным группировки, с предыдущего вечера украинские военные выпустили более 100 артснарядов в сторону подконтрольных боевикам территорий. Луганские сепаратисты заявили о 6 обстрелах подконтрольных им территорий. В Кировском временно неподконтрольная территория Донецкой области в шахте «Комсомолец Донбасса» произошел пожар, об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Согласно сообщению, в шахте находилось более 900 человек, из них 8 на аварийном участке. Все были выведены на поверхность, погибших и пострадавших нет. На Луганщине накануне состоялся успешный запуск новой линии электроснабжения к станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации. В ведомстве подчеркнули, что наличие новой линии электропередач позволит устранить зависимость этого района от поставок электроэнергии с неподконтрольных украинской власти территории области и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии с контролируемой территории. Также сообщается, что кроме станицы Луганской подключены еще ряд населенных пунктов, получавших энергоснабжение с неподконтрольной территории области. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В ходе боев на Світлодарській дузі погибли 8 українських военнослужащих. В этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По данным главы СНБО Александра Турчинова, украинские военные заняли там более выгодные позиции. Ранее с этих позиций их обстреливали сепаратисты. На рубежах находятся 54-я и 25-я бригады. Бойцы последние сообщают, что этой ночью интенсивность обстрелов уменьшилась. Причина – уничтожение части артиллерии сепаратистов в минувшие сутки. Однако теперь противник обстреливает украинских военных из минометов. Минувшей ночью в 25-й бригаде или батальоне «Киевская Русь» 6 бойцов были ранены, погибших нет. Об обстановке на Светлодарской дуге нам расскажет волонтер Сергей. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка на позициях? Как прошел этот день?
В последние сутки стало немного тише. Боевики перестали использовать тяжелую артиллерию. Это связано в первую очередь с уничтожением их основных позиций за занятой нами высотой. Наши бойцы продвинулись несколько вперед от старых позиций и заняли стратегическую высоту, с которой их, собственно, и обстреливали все это время, перекрывая снабжение и подвод свежих войск. Поэтому сейчас стало нам немного спокойней.
Расскажите, пожалуйста, много ли раненых, есть ли погибшие и хватает ли медикаментов для оказания помощи всем пострадавшим?
По последним данным, которые имеются у меня, сегодня только у 25-го батальона было 6 раненых. 54-ка осталась без потерь, погибших нет. Медикаментами обеспечены более или менее. То есть сейчас наибольшую потребность составляют бинты и перевязочные материалы для раненых.
Их хватает, в принципе, да?
По большому счету, да. То есть, смотрите, там недалеко находится Бахмут, и в основном ребят успевают скорыми довести до больниц и там уже оказать профессиональную медицинскую помощь.
Сергей, а вот такой вопрос. Вот Александр Турчинов заявлял, что украинская армия заняла новые позиции, они более выгодные. Как вот по-вашему, как бойцы говорят и ваши впечатления, действительно ли эти позиции более выгодны для украинской армии? В чем их преимущество?
Более выгодна так называемая высота 202 и пролесок возле села Катериновка, если я не ошибаюсь. Так она называется. В Пролевске там находились минометные позиции, с которых обстреливались подступы к нашим позициям непосредственным, которые были еще до первого штурма. Сейчас ребята заняли высоту 220, на которой находилась тяжелая артиллерия, с которой непосредственно велся контроль дороги, которая ведет из Светлодарска на Дебальцево.
Спасибо большое за включение. С нами на связи был волонтер Сергей. С сегодняшнего дня на Донбассе объявляется режим бессрочного прекращения огня. Такие договоренности были достигнуты в Минске. Донецкие сепаратисты обещали придерживаться взятых на себя обязательств.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Ветераны добровольческих батальонов начали операцию по блокированию грузоперевозок между подконтрольными и занятыми сепаратистами территориями Донбасса. Неделю назад добробатовцы поставили ультиматум, что если до 23 декабря сепаратисты не освободят всех пленных, то они начнут перекрывать железнодорожные и промышленные грузоперевозки. На сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Украина не идет навстречу в обмене пленными и не дает амнистию заключенным. Украинские же переговорщики заявляют, что готовы идти на уступки и обмен задерживают сами сепаратисты. О блокировании товарообмена и об обмене пленными в материале Дмитрия Донского.
Представители добровольческих батальонов сегодня отправились в управление Укрзалезницы, чтобы предупредить о начале блокирования грузопотоков с территориями Ордло. В основном это перевозки угля и металла, об этом заявил бывший командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский. Со следующей недели активисты намерены посетить главное управление фискальной службы. Добробатовцы хотят выяснить, какие предприятия перерегистрировались в Украине, но имеют собственность на оккупированных территориях и не платят налоги в госбюджет.
В это же время работаем по выявлению грузопотока. У нас уже есть данные, где это все происходит. Несмотря на то, что Радник, начальник СБУ, заявил, что грузопотоки перекрыты, на самом деле это полная ложь. Грузопотоки как были, так и есть. Блокада – это не значит то, что мы сейчас станем, как в Крыму, перегородим. Нет, это длительный процесс, который мы запустили.
Дату начала этой акции, 23 декабря, ветераны батальонов озвучили неделю назад. Главное условие было, чтобы сепаратисты за эту неделю освободили всех пленных. Но на этой неделе освободили лишь одного бойца, Тараса Колодия. Но этого крайне недостаточно, и спецслужбы не ведут необходимой работы, считают ветераны. Государство делает все возможное для того, чтобы вернуть украинских граждан, говорит советник главы СБУ Юрий Тандит. Например, в знак доброй воли будет освобождено и амнистировано 15 осужденных сепаратистов в обмен на Тараса Колодия. Главная проблема в том, что боевики постоянно меняют списки тех, кого они хотели бы вернуть.
Мы говорим о том, что мы готовы, пока определяется корректность списков, которые подаются нам на поиск и передачу туда людей, а в этих списках сотни и сотни людей, которыми интересуются со стороны ОРДЛО, мы готовы отдавать за каждого нашего заложника минимум 4 человек. И мы предложили схему 48 на 228 человек. Ждем от них ответа. Российская Федерация, которая фактически принимает решение, позиционируя себя как христианское государство, тоже сделает определенные шаги, чтобы ребята вернулись к своим семьям.
Россия поддерживает обмен всех на всех, заявил на сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин. Но российский президент считает, что боевиков-сепаратистов Украина задержала незаконно.
Все лица, удерживаемые на Донбассе, они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение о их помиловании и всех выпустить.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявляла, что местонахождение многих запрашиваемых сепаратистами на обмен пленных украинская власть не знает. Часть осуждены за тяжкие преступления. В плену же у сепаратистов находится 110 военных и гражданских украинцев. Это данные украинских спецслужб, но сепаратисты подтверждают данные лишь о 58 пленных. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как уживаются дети и военные на Донбассе. Для этого мы пригласили в студию художественного руководителя театра «Переселенца» Георга Жено. Здравствуйте, Георг.
Здравствуйте.
А также пресс-секретаря театра «Переселенца» и актрису Анастасию Пугач.
Здравствуйте.
Друзья, мы в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте нашим гостям свои вопросы. 0800 300 403. Звонки бесплатные. Коллеги, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте «Дети военные». Что это такое?
Ну, это попытка диалога в местах в Украине, где этот диалог, наверное, в данный момент сложнее всего. Я сейчас уже 2 года езжу регулярно в этот район, много работаю в маленьком городе Николаевка, после Славянска много. Сейчас начинаем с Попасной работы в Луганской области. И много спектаклей сделали, много других культурных проектов, волонтерских проектов с детьми. А в Николаевке в определенном моменте очень сильно ощущается, как в этом городе много людей, местных военных, ну, не любят. Это, и военные это чувствуют. Я вижу,
местные не любят военных.
Да, много. И я это видел, как, например, военные ходили в супермаркет местным. Как они себя неудобно чувствуют. Как. Я разговаривал с моими учениками там, и большинство из них ни разу не общался с военным. Это, и потом я начинал с военными разговаривать, и ну, один человек сказал, я тут больше года, я, может быть, в это время пока с 7 местных жителями разговаривал. И в этот момент, ну, мы там ездили с Наташей Ворожбит туда, мисс Наташа, как это у нас...
Это украинский драматург.
Драматург, и как раз с Наташей мы эти 2 года в этих местах едем, и как это часто у нас, мы практически одновременно поняли, что нужно про это говорить. И мы в Николаевке, в нашей школе, собрали одного военного, и там и были школьники, ну, по крайней мере, один парень, который мне говорил, я никогда в жизни не буду рядом с украинским военным сесть. И даже на меня наехал так, как-то так. Мы в очень дружеских отношениях, так я удивился. То, ну, понятно, можно представить какие-то причины, почему. А все-таки он зашел, и он участвовал, и мы поняли, что это важно, чтобы снимать барьер страха и у детей, а и у военных. Наши николаевские дети очень критиковали украинские армии тут, и я видел, как тяжело было этим офицерам, которые тут были, но медленно начиналось какое-то сближение, когда этот офицер рассказал, что у него дома тоже дети ждут и так далее. То есть идея этого проекта – это человеческие сближения.
Давайте расскажем слушателям, как это все выглядит. То есть это документальный спектакль, где дети общаются с военным, или как это, ну, вот, чтобы они себе представили?
Мы всегда делим историю. Мы делим историю о том, что нас волнует, что важно. Очень часто мы с Наташей начинаем, поговорим по нашей истории, по нашим ощущениям. И, видимо, нам верят, и там в данный момент школьник отвечает своими историями. Часто я это сделаю через что-то, что мне не просто говорит. Допустим, в одном спектакле я попросил всех принести какой-то предмет и рассказать об этом. И мы из этого спектакля «Николаевка», который сейчас кинофильм получился, строили, что просто 13 детей расскажут насчет одного предмета каждого, своего жизненной истории, которая часто связана с войной. В «Попасном» мы сейчас работали через звуки. Дети, и вдруг мы к ним подключили военные, всегда в одной группе. Была группа 5 детей, к ним одного военного подключился. И они поделились, какие звуки их волнуют. Вы все понимаете, что там тема «Война» очень большую роль играет, то есть это... Каждый человек себе может представить.
Это образ жизни, там, я так полагаю, да, в «Попасном»?
Ну, вы понимаете, что каждый час слышишь, как там бабахает, и всю ночь это слышно. То есть они там больше года в этом как-то живут, ежедневно это все слушают. Почему мы называли спектакль на всю громкость? Потому что в туле, в такси, в кафе всегда люди там музыка и звуки громче делают, чтобы этого не слышать. Да? И... Ну, тут, понимаете, тут тоже с военными, это же не только военные действия, это будний день, когда ты, и он не менее жестоко в чем-то, ты лишено практически всего, и я просто вижу, что в этих общениях между детьми и военных, жизнь у военных наполняется новым смыслом. То есть, ну, я думаю, мы все понимаем, как красиво контакт с детьми, которые к тебе хорошо относятся. Да? И таким образом в наших встречах мы пытаемся создавать эту атмосферу доверия, что люди делятся своими страхами, своими веселыми историями.
Георг, а кто кого больше боится, дети военных или военные детей? Ваше впечатление?
Тогда в Николаевке однозначно военные боялись больше детей. Тут был какой-то...
Тут это в «Попасном», вы имеете?
Да, в «Попасном» был какой-то момент, что... конечно, у нас там сидели 5 детей, и одно военное, он должен найти как-то. Но как-то очень быстро они очень сближились и дружились. А потом мы на сцене реконструируем наши разговоры. То есть Наташа Ворожби там работает не как драматург до конца, она как хирург. Из всех этих миллион монологов и рассказов, может быть, даже как дирижер текста, она такая симфония из документальных текстов создает. Да? Я не знаю до сих пор, как она это делает в таком коротком сроке, вот такой объем текст вообще в голове держит. И мы таким образом через текстовую структуру Наташи реконструируем наши высказывания, наши монологи. Мы в «Попасном» строили 5 острова и стулья, и подестами, и жители сидели между ними. И в конечном итоге, когда все встали, это все по одно как-то выглядело. Это выглядело, что это одно очень... Это мы все там. То есть так примерно можно, может быть, себе спектакль представить.
Георг, еще очень короткий личный вопрос к вам. Вы немец, да? Почему вам это интересно? Вот я вот наши слушатели, да, представляю себе, задают этот вопрос себе. То есть почему вам интересно вот такое действие, вам лично этим заниматься?
Ну, во-первых, я 20 лет работал в Восточной Европе, 17 лет учился, работал, руководил несколько театров в Москве, куда я 3 года... принципиально не езжу.
По политическим соображениям, да?
Да, конечно. И то, что меня тогда, как человек, который, как взрослый человек, вырос в России, в данный момент того, что тут происходит, мои самые близкие друзья тут, и это, я думаю, достаточно, потому что мне не безразлично.
Я хотела бы сказать, что вот в рамках этого проекта «Дети и военные» будет 4 спектакля. Мы его реализуем при поддержке Канадского фонда поддержки местных инициатив. Мы получили от них грант. И первый спектакль вот прошел в Попасной в конце ноября.
Расскажите вот о впечатлениях. Вы ездили туда, да, и как вас там восприняли, что вы там увидели?
Ну, я выступаю там как куратор проекта, и с этой школой в Попасной, школа номер 1, с этими детьми мы уже работали летом в Киеве на одном из проектов, и на самом деле встретили нас просто удивительно. То есть... начиная от поддержки местных властей, заканчивая поддержкой школы. То есть, ну, на самом деле столько внимания, столько каких-то теплых ощущений. Да. Я вообще не помню, когда мы получали, правда. Дом культуры, пожалуйста, всю технику. Пригласить людей, помочь собрать зал, пожалуйста. То есть,
как вы это объясняете? Очень... тем, что там мало что происходит?
Безусловно, да. То, что мало что происходит, и то, что ну, такой проект у них вообще впервые. То есть для всех это было событием. Для города это было большим событием. Что такое документальный театр, там не знали вообще. То есть многие мне рассказали, что мы в театре никогда в жизни не были.
Вот вообще я общалась
вообще в театре, что рассказали, вот в Попасную к нам приезжали с концертами, а театр никогда не приезжал. То есть половина зрителей, у нас в зале было, ну, я думаю, больше 100 человек, половина из них никогда в жизни вообще не были ни на одном театральном спектакле, а тем более на документальном. Очень многие плакали, потому что, конечно же, дети говорили о войне и их родители. Например, я сидела рядом с мамой и с бабушкой одной из участниц спектакля, которая рассказывала о том, что во время очень сильной бомбежки ее брат от испуга замолчал. И у девочки был шок, она что она подумала, что брат вот больше вообще не сможет никогда говорить. И в этот момент ее родители просто начали рыдать. И... еще хотела отметить такой момент, что там действительно, я не представляю, как люди сохраняют такую человечность, при том, что там стреляют каждый день. Вот из недели, что мы там были, 3 дня стрельба была постоянная, 1 день она вообще не прекращалась ни на минуту, ну и на выходных так было затишье.
У нас в гостях художественный руководитель театра «Переселенца» Георг Жино, также пресс-секретарь и актриса театра «Переселенца» Анастасия Пугач. Мы говорим о детях и военных на Донбассе, их взаимоотношениях. Расскажите, пожалуйста, о чем рассказывали дети? Вот чем они там живут? Как они объясняли свою настороженность к военным? Они чувствуют, что это пришли какие-то, ну, вот, грубо говоря, да, это оккупанты какие-то или что такое? Они не понимают, что делают тут украинские военные или... все зависит от того, что военные ведут себя плохо.
Знаете, очень же по-разному. Действительно, в Попасной была какая-то расположенность. Да, и, но не к войне. То есть, как сказать, то есть, я ни разу не слышал, то есть, быть военным – это табу для парня в этом возрасте, в этом городе тоже. То есть сами они не хотят быть военными.
Быть призванными или идти добровольцами?
Да, нет,
не хотят. А почему?
Ну, потому что они 2 года в этом ужасе живут и видят, что это с людьми делают и с ними делают. Понимаете, каждый человек на Донбассе со своим опытом. Кто-то видел чисто, что вошли украинская армия и бомбил их дома. Они не знают, это их видение, это они так ощутили и видели. Они там умом не объяснить, что, может быть, сепаратисты их взяли как живые заложники. Умом, когда ты такого видел, это нельзя объяснить. Они только что видели, чувствовали, что чувствовали. И, например, Миколаевка, был, допустим, такой город. Да? И я вижу, как, конечно, медленно настроение и меняется. Да? Потому что все, что в ЛНР и ДНР происходит, все-таки там их родственники, они это слушают, что там, видимо, не новая Швейцария российская, которую обещали, да, но все равно, если там твой родственник погиб, или ты сам это все видел, и, понимаете, если там есть, допустим, в каких-то этих школ, я знаю, что один из отцов воюет за эту сторону, но как он будет, ощущает он себя с украинским военным, да, он, вот, или были случаи, где те и другие там что-то сделали с людьми, да, то есть мы же понимаем, что война никогда не черно-белая, и поэтому нам нужно говорить там вместе, и прежде всего я даже думаю, что украинским военным этот контакт очень нужен.
Георг, а вы вот все, Настя, все дети, они относились осторожно к военным, или были те, которые с пониманием?
В Попасной вообще дети сразу очень хорошо, очень искренне отнеслись к военным. То есть они действительно подружились. То есть военные сидели вместе, пели песни между репетициями. То есть они общались. То есть в Попасной вообще не было никаких проблем в том, чтобы наладить контакт между ними.
А почему Николаевки есть, Попасной нет?
Вы знаете, вот на самом деле это мы объясняем тем, что Попасную уже, когда там очень жесткие боевые действия начались зимой 15-го года, да, когда были бои за Дебальца. То есть Попасную зимы 15-го года постоянно бомбит сторона так называемой ЛНР, и люди это видят, что по ним постоянно прилетает. А в Николаевке боевые действия были всего лишь 3 дня, но как бы местные жители считают, что Николаевка пострадала именно в результате действий.
Или половина местных жителей, будем так сказать.
Ну, часть местных жителей, да. Мы не зря все время говорим о Николаевке, ведь завтра мы туда уедем на неделю, чтобы делать еще 2 спектакля вот в рамках нашего проекта. Еще я хотела сказать о том, что, возвращаясь к Попасной, что для нас было, наверное, самым важным, то, ради чего мы делаем этот проект, в плане диалога между детьми и военными, что когда мы возвращались уже назад в поезде, Наташе Ворожбит позвонил один из военных и сказал о том, что вот вы уехали, а к нам дети сегодня приходили в гости, мы провели, мы их поводили по, там, где они, собственно, располагаются, это военные с одного блокпоста, то есть мы им показали блокпост.
По своей инициативе дети сами пришли?
Сами пришли попить чай. То есть мы посидели, они рассказывали то, что так долго общались.
До того, как вы приезжали, такого не было?
Не было. То есть мы уехали, они сразу решили...
Так приехали люди, познакомили, получается, людей, которые живут бок о бок друг с другом годами и не общаются.
Школа на самом деле... У школы очень замечательный директор, который постоянно проводит какие-то акции, приглашает военных в гости, и концерт, например, делали для военных буквально перед нашим приездом. Но это были какие-то официальные акции. А вот так вот, чтобы просто прийти к друг другу в гости, такого раньше не было.
Ну, личный контакт. То есть дело же, вот театр может, как ни одно и другое искусство, создавать личный контакт, что люди вдруг чувствуют себя свободно, открыто друг с другом разговаривать за то, что мы на самом деле и любим театр. И тут театр в Украине может стать... какая-то совсем другая функция, чем просто развлекательное искусство. Он может быть очень-очень важным социальным элементом. И я бы очень хотел, что в каждом городе проекты, как дети военные, или как класс-акт, который Наталья Ворожбит делает, когда украинские дети с Востока и Запада вместе, совместно пьесы пишут, а потом их известные артисты исполняют. То есть это лучшая культурная политика, которую мы можем сейчас делать в Украине.
Давайте прервемся буквально на пару минут на выпуск новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
С завтрашнего дня на востоке Украины запланировано бессрочное перемирие. Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции со ссылкой на украинских представителей в общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе. Данную информацию подтверждают и СМИ сепаратистов со ссылкой на так называемого руководителя делегации ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина. За соблюдением перемирия СЦКК будет следить вместе с мониторинговой миссией ОБСЕ. За время перемирия планируется провести ремонт поврежденных объектов инфраструктуры. Президент России Владимир Путин заявил о надеждах на нормализацию отношений с Украиной и необходимости продолжать дальше работу в нормандском формате. Об этом он сказал сегодня во время ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве. По его словам, нормандский формат по Украине не демонстрирует эффективности, однако, если потерять этот механизм, то ситуация будет только ухудшаться. Последние переговоры министров иностранных дел в нормандском формате по урегулированию ситуации на части востока Украины состоялись 29 ноября в Минске. О конкретных результатах встречи тогда не сообщалось. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ближайшее время посетит российских заключенных в Украине, а уполномоченный Верховной Рады Украины Валерия Лутковская – украинских заключенных в России. Об этом сообщил советник российского уполномоченного Алексей Зловедов. Он отметил, что поездки обусловлены желанием уполномоченных ознакомиться на месте с условиями содержания заключенных, а также рассмотреть возможные варианты реализации имеющегося в международной практике права осужденных на отбывание наказания на территории государства своего гражданства. Сроки посещений в настоящий момент согласовываются, добавил Зловедов. Украинская энергетическая система полностью готова к зиме. Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Насалик также заверил, что Украина и в дальнейшем будет уменьшать свою зависимость от внешних энергоносителей. По его словам, в течение 3 лет энергетическая система Украины, в частности, тепловая генерация, избавится от зависимости от антрацитовой группы угля. Ранее вице-премьер-министр по вопросам АТО и оккупированных территорий Владимир Кистеон заявлял, что Украина закупает с оккупированных территорий Донбасса до 9 миллионов тонн угля в год.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте, что думает о нормандском формате президент России Владимир Путин и сколько будет стоить новогодний стол на подконтрольных и занятых сепаратистами территориях. А мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, как сосуществуют на Донбассе дети и военные. Этим занимается театр «Переселенца», такой известный документальный театр, который делает много постановок. В частности, на эту тему у нас в гостях художественный руководитель театра «Переселенца» Георг Жино, также пресс-секретарь и актриса театра «Переселенца» Анастасия Пугач. Коллеги, вот такой вопрос. А что военные? Что они говорят? Как они себя там чувствуют? Как они объясняют? Понимают ли они вот эту настороженность детей? Да, не закрываются ли они, готовы ли они к диалогу?
Однозначно. Я прямо... Ну, конечно, когда... Мы в первый раз с ними встретились, ну, на нас смотрели еще такой человек с странным акцентом, там откуда-то приехать, что вы еще от нас хотите, то есть это же, ну, понятно, я чувствовал какую-то сильную настороженность, да, но...
А как вы пришли? Вот вы пришли к военным и говорите, мы хотим сделать то-то, да, то-то,
да,
то-то, да?
Да, да, но тут есть еще от... В данном моменте, что сразу вызывает определенное доверие, что среди нас есть военный психолог Алексей Карачинский, который с нами едет. У нас есть Алекс Адарьян, режиссер нашего театра, который долго служил.
Медиком.
Да, и был в горячих точках. И то, что они с нами, это значит, ну, уже, как сказать, мы не можем быть какие-то совсем плохие, будем так сказать. И, а потом это быстро переходит, потому что, ну, я надеюсь, они просто видят, почему мы этим занимаемся, они видят, как, какая атмосфера создается. И, мне кажется, очень быстро радость получает, который как-то им... Потому что реальная работа... Может быть, на Донбассе у вас есть очень особенные дети. Это я просто... Знаете, у меня в школе... У нас детей было очень много злоба друг с друга. Очень много. Да? А тут как-то... Нет, они поддерживают друг друга. В обоих школах я такой солидарность. У школьников друг друга еще в жизни не видели. Или как тебе кажется, Настя? Вот.
Да. Ну.
К нам дозвонился слушатель. Давайте дадим ему возможность высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я сам из Макеевки.
Да, Сергей, говорите.
Одаренных детей очень много на Донбассе. Я так слышал. И надо их, ну, дарить им путевки или вот возить их куда-нибудь. Как живут в Польше, как живут в Западной Украине. Вот такие надо делать им подарки.
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что детей из Попасной мы привозили сюда, в Киев. А детей из Николаевки, спектакль «Николаевка» был показан в Германии, и то есть неделю дети жили в Германии, в немецком городе Констанц, в семьях, то есть они смогли попутешествовать. То есть, на самом деле, мы в том числе занимаемся тем, чтобы вывозить этих детей в другие города и вывозить их в Европу.
И там даже самое главное, это очень важно, что вы сейчас сказали, после того, что мы в Вене показали этот фильм «Миколаевка», венские школьники были очень-очень тронуты, сопереживали. И сейчас есть у нас официальное партнерство между школой в Вене и школой в Николаевке. И мы будем в группе волонтеров в ближайшие годы очень много совместных проектов придумать, что николаевские дети могут ехать в Вене, а венские дети в Украине. Да, и они будут тут встречаться, и очень я сейчас ищу для Попасной, для школы еще, какой-то партнерской школы, надеюсь, то есть, что что-то получается.
Чтобы тоже дети могли в Европу, да, поехать. Да. И на самом деле, ну вот я сама переселенка, я сама из Донецка, и на самом деле мне очень трепетно и волнительно возвращаться на Донбасс, меня просто охватывают такие эмоции, что, наверное, не передать словами. С одной стороны, счастье быть, ну, вот в родных краях, с другой стороны, ну, очень больно от того, что уже дома 2 года, больше 2 лет, ну, идут боевые действия. Но мне кажется, что тем, чем занимается наша группа волонтеров из 8 человек при поддержке посольства Канады, на самом деле вот этим диалогом, ведь что такое этот диалог? Это наш вклад в то, чтобы вот в будущем войны не было, в то, чтобы люди из разных регионов не чувствовали ментальной разницы, чтобы они узнавали друг друга, чтобы не видели врага друг в друге. Это самое важное. То есть это наш вклад в то, чтобы боевые действия, в принципе, в Украине перестали быть возможны.
Настя, вот еще хочется все-таки про военных. Что они рассказывали, как они себя там чувствуют?
О, один военный. На самом деле, мы сегодня ждем его в гости. У нас будет документальный день и презентация вот этого проекта внутри театра. И один из военных говорил нам спасибо за то, что вы познакомили меня с молодежью, что мы можем общаться, что он, ну, вот он говорил, что это очень важно. То есть,
почему он сам не знакомился?
Он сначала, потому что вот именно из-за этого барьера, что старшие настороженно, ну, попасть, что настороженно относятся. То есть он говорил, что я устал всем объяснять, что у меня не американские автоматы, я не американский разведчик. А он не ожидал, что дети окажутся ну, настолько приветливыми.
И обычными, да. Не врагами. Откуда он сам?
Кажется, откуда-то из Западной Украины. Это вообще удивительно интересный человек. До войны он занимался тем, что он разыскивал погибших советских воинов и, ну, и воинов УПА, и хранил их.
Георг, что-то можете добавить вот о военных, от их переживаний? Как они себя там чувствуют?
Ну, будний день без действия, ты не можешь идти вперед. Ты...
Вот вы сравнивали вот в одном из эфиров, что они там тоже переселенцы.
Ну, конечно, они же оторваны от своих семей. То есть, конечно, тут держит, что в многих случаях, наверное, просто... Много военных мне говорили, они, им жизнь на войне честнее, чем в обычной жизни, потому что тебя не предают, тот человек, который рядом. Но я думаю, что это очень тяжело жить в местах, где есть столько и негатив, и презрение. Все время это давит. И поэтому мне важно, что они там получают нашу поддержку, именно с контактом с детьми. Вот. Опять, я не знаю, что там сложнее, пример боевых действий или вот этот ждать. И мне кажется...
Рутина них... вот эта вот каждодневная.
Люди там год живут, да?
Смысл. То есть самый главный, я думаю, в таком момент, что они понимают, за что они там, почему на них это все, почему они их жизнь рискуют. И если мы там можем помочь с этим смыслом, а дети — это смысл. А, и о чем Настя говорила, очень точно, что кремлевская пропаганда только может работать в Украине, когда Запад и Восток не в диалоге. Я думаю, 25 лет культурная политика Украины сделала там очень большие ошибки. А как раз эта катастрофа, эта война может быть и очень большим шансом для всех в Украине настолько вступиться в диалоге, что ни одна чужая пропаганда может тут еще раз... тут такое натворит.
На самом деле было бы здорово, если бы наш проект «Дети и военные» приходил при государственной поддержке. Это было бы не 4 спектакля, а 24 спектакля вот в ключевых горячих точках сейчас на Донбассе, в зоне боевых, ну, зоне то.
Спасибо большое, что пришли. Друзья, ходите на театр «Переселенцы». Это действительно интересные спектакли, которые заставляют задуматься, как мы вот узнаем. В принципе, несут такой социальный смысл. У нас в гостях был художественный руководитель театра «Переселенца» Георг Жино, а также актриса и пресс-секретарь театра «Переселенца» Анастасия Пугач. А прямо сейчас в обзоре прессы, какие методы путинская Россия использует для раскачивания ситуации на Западе и быть ли все-таки визовому режиму с Россией?
Мы должны противостоять гангстерскому государству Путина. Об этом пишет британская газета The Times. Автор статьи акцентирует внимание на том, что пока большинство европейских лидеров отказывались видеть в России угрозу, она перевооружилась и освоила новые средства ведения войны. Речь идет о пропаганде, кибератаках, экономическом давлении и выборочном взяточничестве. Обозреватель добавляет, что Россия выглядит слабой по сравнению с Западом, только на бумаге. Однако на самом деле она имеет значительные и, вероятно, сверхважные преимущества. Среди них журналист выделяет решительность Путина, его способность нарушать правила и применять силу. Он отмечает, что его стратегия очевидна – разделяй и властвуй. И она работает. В частности, речь идет о вознаграждениях таким странам, как Венгрия и премьерству Виктора Орбана, и наказаниях Грузии и Украине за то, что осмелились противостоять. Предоставляемые США на миллионы долларов беспилотные аппараты, на которые Киев возлагал надежды в войне против поддерживаемых Россией сепаратистов, оказались неэффективными против глушения и перехвата. Об этом в интервью изданию Reuters рассказал советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, соучредитель подразделения аэроразведка Натан Хазин. Как говорится в статье, эти беспилотники беспомощны в борьбе против сепаратистов, которые располагают гораздо более сложными военными технологиями, чем те повстанцы, с которыми Запад встречался в Афганистане, Ираке или Сирии. Командование ВСУ подтвердило агентству эту информацию. Более того, американские чиновники анонимно также подтвердили, что способности России к радиоэлектронной борьбе оказались значительно лучше, чем считали в начале конфликта. Тем не менее, как пишет издание, эти миниатюрные беспилотники, запускаемые с руки, хоть и маленькие, однако стали важным элементом помощи, которую США предоставили Украине в виде обучения и оборудования. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипломатическое ведомство работает над форматом визового режима между Россией и Украиной. Сейчас, по его словам, министерство анализирует возможные риски для граждан Украины, проживающих в России. Однако, в конце концов, придет к решению, как и когда это можно будет осуществить. Об этом пишет «Апостроф». Издание напоминает, что вопрос введения виз для россиян поднимают не впервые. В октябре Верховная Рада собиралась голосовать за постановление об обращении к Кабмину об отмене безвизовых поездок для граждан РФ. Тогда подобное намерение было встречено неоднозначно. В частности, сам Климкин высказался против введения визового режима с Россией. Эксперты же отмечают, что визовый режим надо было вводить с началом войны. Это, по их мнению, обезопасило бы украинцев от тысяч так называемых туристов, которые приехали в марте-апреле 2014-го и захватывали административные здания в Харькове и Донецке.
Владимир Путин надеется на нормализацию отношений с Украиной и продолжение нормандского формата. Об этом он сказал сегодня на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве. Также президент России убеждал в том, что готов подумать про амнистию для удерживаемых на территории России граждан Украины. Основные месседжи хозяина Кремля обсуждал журналист Александр Лащенко с теле- и радиоведущим Матвеем Конопольским. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Пане Матвію, ви стежили за сьогоднішнім виступом пана Путіна? Адже на відміну від звернення до федеральних зборів щорічне, попередній його виступ публічний, це до чиновників, до політиків. І цього разу все-таки Путін згадав Україну, згадав Крим, тобто, ну і Трампа згадав. Є відмінність між цими двома виступами господаря Кремля?
На жаль, мені здається, що відмін ніяких нема, тому що меседж, який був, він і є. Вірніше, я б сказав так, що меседжу нема. Тобто Крим наш, він наш, вважає Путін. Мінський формат, його найперше має виконувати Україна. Тобто вона спочатку має провести вибори з Захарченко і Плотницьким, а після цього буде якось там передан кордон. Тобто ви розумієте, відмін ніяких нема. Він сидів, все казав взагалі, не тільки з приводу України, а й з приводу усіх інших тем не було жодної сенсації. Під сенсацією я маю на увазі якісь нові пропозиції. Розумієте, політична сенсація від президента – це завжди якась пропозиція.
Пане Матвію, ну дійсно, особливої гостроти цього разу з вуст Володимира Володимировича не було. А може це й добре для України і зовнішнього світу? Не було цих мочить в сортири, щоправда, це Путін сказав ще прем'єром, і не на прес-конференції. Не було кривляння, коли він кривляв одного із кореспондентів з країни Балтії, не було інших речей. То може це й добре? Путін може бачить, що є тиск, санкції нібито діють, і він трошки може спокійніше себе поводитиме, чи ні?
Ну, ви розумієте, от я слухаю вас і, знаєте, ви трохи ставитесь до Володимира Путіна іронічно. Ну, так, значить, от парень, стой там, і як ти будеш там стояти, то і нам буде спокійніше. Я хочу вам сказати, що його спокій – це трагедія для нас. Давайте говорити відверто, тому що його спокій – це означає абсолютно заморожену ситуацію на Донбасі, розумієте? Тому мене, наприклад, його спокій не влаштовує. Його спокій, він сидить у Кремлі і готується до нових президентських виборів у 18-му році. А на Донбасі стріляють. Звичайно, тут доречно сказати, що оцей формат спілкування з журналістами – це не є місце, де сповіщають про якісь сенсації. Тобто, розумієте, це образливо, по-перше, для української сторони. Тобто є формат мінських переговорів. І саме там у робочих групах формуються пропозиції. Там є і російська сторона, як ви знаєте, представники російської сторони. Отже, там має бути сповіщена якась сенсація політична. Але ми бачимо, що її нема. І вона на цій зустрічі ніяк не могла з'явитися. Це прикро, але це правда.
Фейки и пропаганда, зачастую откровенная ложь, постоянно встречаются в информационном потоке и потребляются ничего не подозревающими людьми. Особенно там, где доступ к вызывающим доверие СМИ ограничен. Способы манипуляции информации изменяются и эволюционируют, но есть несколько критериев, по которым можно отличить правдивую и сбалансированную информацию от манипулятивной. Александр Демченко собрал для вас рекомендации экспертов, как распознать фейк.
Шокирующая информация. Обычно фейк содержит шокирующую, скандальную, пугающую информацию. Такую, которая играет на основных эмоциях человека. Если имеет место излишнее нагнетание, очернение ситуации человека, организации, с большой долей вероятности можно сказать, что вы имеете дело с дезинформацией. Приводятся ужасающие факты, в которые трудно поверить. При этом подается это как истина, без подтверждения из независимых источников. Контроверсийность. Когда речь идет о каком-либо конфликте, нужно обращать внимание, представлены ли разные точки зрения. Зачастую сам журналист или ведущий программы явно проявляет симпатию к одной из сторон и антипатию к другой. Эксперты, которые комментируют ситуацию, поддерживают одну и ту же точку зрения. Не представлена точка зрения человека или стороны, которую обвиняют в чем-то. Источники. Когда речь идет о сенсации, нужно понимать, достаточно ли четко указаны источники информации, насколько они достоверны и можно ли эти источники считать надежными, насколько они четко идентифицированы. В случае, если источник недостаточно надежен или только один, то это должно быть отдельно указано в материале. Тональность. Информацию лучше перепроверить, если разговор о ком-то или чем-то не уравновешен соответствующим уровнем тональности, как самого журналиста, так и экспертов и комментаторов, то есть когда тон подачи информации или ее комментирование не уравновешен и тенденциозен. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Шоколадные конфеты от 300 рублей или 115 гривен за килограмм и свинина за 270. Сколько стоят основные составляющие новогоднего стола на неподконтрольной территории? И многие ли могут позволить купить себе в Донецке банку красной икры? В ценах на основные новогодние продукты в группировке ДНР разбирался донецкий блогер Станислав Васин.
Еще с советских времен новогодний стол донецкого обывателя наполняет стандартный набор продуктов. Из спиртного в качестве обязательных атрибутов в него входят шампанское с водкой, основные ингредиенты стола – сыр, колбаса, красная икра, курица, мясо, картофель, мандарины, торты, различного рода сладости. Кроме этого, в приготовлении блюд используют майонез и яйца. Подсчитаем, во сколько обойдется новогодний стол жителям оккупированного Донецка. Водка в группировке ДНР сравнительно дешевая, и пол-литровая бутылка стартует от 105 рублей, или 40 гривен, поднимаясь до 250. Средняя же цена составляет 130 рублей за пол-литра. А вот с шампанским уже проблемы. Бутылка Артемовского в донецких обжорах стоит 320 рублей или 120 гривен. Самый дешевый продукт – майонез, тюбик которого стоит 20 рублей или 7 гривен 70 копеек. Килограмм картофеля стоит 15 рублей или почти 6 гривен. Остальные продукты неподъемны по меркам местных зарплат. Так, килограмм сыра в Донецке стартует от 350 рублей, но это самый бюджетный вариант со вкусом резины. Объективно цифру здесь стоит называть в районе 400-450 рублей за кило. Это 150-170 гривен. Палка колбасы панфазан обойдется в 240 рублей или чуть больше 90 гривен. Это также оптимальное соотношение цены и качества, хотя по-настоящему качественные колбасы начинаются от 300 рублей за палку. Банка красной лососевой икры стоит в среднем 350 рублей или 135 гривен. Если говорить о мясе птицы, то курятина будет наиболее дешевым вариантом, который обойдется в 125 рублей за кило. А вот килограмм говядины и свинины в Донецке стоит 250-270 рублей соответственно. Это около 100 гривен. Яйца можно найти в пределах 50 рублей за десяток, или почти 20 гривен. Если брать торт не на развес, а в фирменной упаковке, то независимо от реализатора, обжора, Амстор, Лучано, цена будет начинаться от 200 рублей, это 77 гривен. Причем торта за 200 рублей хватит только на двоих. Более масштабная выпечка потянет на 3-4 сотни. Большинство шоколадных конфет стоит от 300 рублей и выше. Единственное, на что цена относительно невелика, это мандарины. Их килограмм обойдется в 58 рублей или 22 гривны. Таким образом, новогодний стол в оккупации, включающий в себя водку, шампанское, сыр, красную икру, колбасу, мясо, картофель, яйца, майонез, торт, конфеты и мандарины, обойдется в 2200 рублей или около 900 гривен. Разумеется, это по самым скромным подсчетам, не включающим в себя разнообразие блюд и большее количество продуктов. Напомню, ровно эта же сумма, 2200 рублей, является здесь средней пенсией, тогда как средний оклад врача, предлагаемый в местных центрах занятости, составляет 4500 рублей. Станислав Васин, Донбасс, Реалии, Донецк.
Новогодний стол группировки ЛНР выйдет дороже как минимум в полтора раза, чем на территории Украины. Жители Луганска признаются, хотя к высоким ценам уже и привыкли, но приходится отказываться от привычного новогоднего меню из-за низких зарплат и пенсий. Переселенцы с Востока, которые сейчас живут в Киеве, тоже ограничивают свой праздничный стол. Говорят, что коммунальные платежи и аренда квартир забирают большую часть доходов. Во сколько обойдется новогоднее застолье в Луганске и какие продукты не по карману переселенцам, узнавала Ольга Стрижова.
Традиционный салат оливье в Украине в этом году обойдется семье из 4 человек в сумму около 80 гривен. Так называемой ЛНР за такое же блюдо на новогоднем столе придется отдать 115 гривен. Любители шубы за селедку в Киеве заплатят от 35 гривен, в Луганске от 65, рассказывает Ирина. Как и многие жители Луганска, Ирина в этом году вынуждена отказаться от традиционного меню.
Ведь у меня пенсия 2000, русскими 2000. Так для меня любые цены которые тут есть, любые продукты для меня очень дорогие. Если у нас приблизительно цены такие, как в России, но в России минимальная пенсия 8, за ноябрь месяц я сразу 1000 рублей я отдала за коммунальные.
Свинину в так называемой ЛНР можно купить за 280 рублей за килограмм или чуть больше 120 гривен. В Киеве от 75. Телятина в столице Украины обойдется в 85-110 гривен. В Луганске в 300 рублей, то есть 129 гривен. Впервые в новом году придется отказаться от сладостей и фруктов, рассказывает луганчанка Ирина.
Хорошие шоколадные конфеты 250, 300, 350 до 250. Это какие-то вафельки. Даже вот эта молочная коровка, и то она стоит где-то 200. А у меня всего пенсия 2000. А больше что я могу, если хочется еще что-нибудь на стол поставить?
Фруктовый набор по килограмму яблоки, бананы и мандарины в Луганске выйдут минимум 190 рублей, то есть 82 гривны. В Киеве покупают по 60. Однако в столице переселенцы возмущаются дороговизной яиц и рыбы, рассказывает Артур.
Если человеку на Новый год необходимо приготовить оливье на семью из 3-4 человек, раньше это было по цене именно только яиц, это было где-то 5-6 гривен, то теперь это получается в 2, а то и в 3 раза дороже.
Жалуются переселенцы на высокую стоимость алкоголя. За шампанское и водку в Киеве заплатят 110 гривен. И то, если взять по одной бутылке, самой низкой цене. А вот в Луганске такой же набор обойдется от 170 гривен. Итого за новогодний стол, на котором будут оливье, шуба, одно мясное блюдо из свинины, колбаса и сыр, яблоки, бананы, мандарины, шампанское, водка и сок, так называемая ЛНР, заплатят более 700 гривен. В Киеве около 450. Живущие в Киеве луганчане признаются, шиковать в этот Новый год точно не смогут, в отличие от праздников до военного конфликта на востоке Украины.
Ассортимент блюд, ихнее качество очень разнится, потому что там мы были у себя, мы платили только за коммунальные услуги, не платили за аренду. Тогда цены были значительно ниже, намного скуднее рацион, чем был 2-3 года назад.
По словам научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Виталия Кравчука, в этом году перед праздниками в Украине не было такого серьезного скачка цен, как прошлой зимой.
Помірно змінилося. За результатами листопада у нас продукти харчування подорожчали на 3-4%. Що, в принципі, не дуже багато. Ну, там, звичайно, є коливання. Олія, наприклад, молочка подорожчала більше, звичайно. Хліб, м'ясо менше.
Хоча Віталій Кравчук не ісключає, якщо буде спрос, багато супермаркети можуть повисити ціни в останній день. Тому рекомендують покупати продукти зарані. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Цитата недели о картошке и не только.
Вот не поймешь эту группировку ЛНР. То кричат все, что на подконтрольной нам территории все наше, а стоит приключиться к какому-то ЧП, это Украина виновата. Вот и Алчевский металлургический комбинат вновь Плотницкий признал украинским, когда запахло жареным, а точнее обледенелым и замерзшим.
Да, на украинской территории заблокировано.
Но я понимаю, что не на нашей, но почему?
За неуплату.
Я понимаю, а почему люди к нам тогда приходят?
В группировке ЛНР появился новый вид граждан – злостные. Те, кому в любой момент могут отключить газ якобы за неуплату. И внимание на лютые морозы и угрозу системам отопления никто не обращает. И глава группировки Плотницкий об этом не оповещен.
В пик морозов были зафиксированы отключения граждан, потребителей, именно физлиц от газоснабжения.
Не понял, еще раз.
Неуплату отключали только злостных. Социальные объекты, ну, они социально защищенных, это бабушек или каких-то нетрудоспособных.
Злостных не отключали. Это по-вашему как?
Не только в нашей рубрике о картошке не всегда понимают главаря луганских сепаратистов Игоря Плотницкого. Вот и так называемый министр образования ЛНР не смогла перевести речь лидера сепаратистов и ответить на его вопрос.
Валентина Юрьевна, у меня что-то не так с русским языком. Я как-то задаю вопрос, а получаю ответ абсолютно на другой.
Я этого не замечала.
Так называемая ЛНР все настолько хорошо, что пока обычные жители думают, как бы им накрыть хоть чем-то новогодний стол, кинематографисты, видимо, решили снять свой вариант иронии судьбы или с легким паром. А иначе как объяснить решение о срочном строительстве бани перед Новым годом?
У нас в городе, к сожалению, нет общественных бань.
Бани?
Да. Проблема очень серьезная. Значит, баня, которая находится на Чапаево, она, к сожалению, не работает. Более 1 000 000 рублей долгов за электроэнергию. Но надо как-то решать. решать эту проблему.
Зафиксируйте этот долг, что он есть. Зафиксируйте, как и с кого будем требовать погашать этот долг, а баню открыть.
Каждую пятницу. О картошке. И не только.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.